Всем шаббат шалом. Вы согласитесь со мной, что у всех у нас обычно много разных планов в жизни. Я надеюсь, у вас есть планы на этот день. Например, отдохнуть. Планы на следующую неделю. У кого-то есть чем заняться на следующей неделе? Или все отменили? Курс отменили, работу отменили? Нет? План. У нас есть свои планы. Надо заработать. Надо купить, надо найти квартиру или работу, или решить какие-то вопросы, проблемы. У нас есть чужие планы, которые тоже влияют на нашу жизнь. Кто-то нас куда-то пригласил, кто-то нас о чем-то попросил, кто-то нас во что-то втянул. Чужие планы. Скажите, какую роль план Божий играет для вашей жизни? Но первое, это то, что должно быть. Я имею в виду, что, как оно на самом деле выглядит. Должно быть первым, может быть. Как, у нас столько разных планов, где в этом во всем затерялся план Божий для нашей жизни. Ведь такое бывает. В чем преимущество жить по воле Божьей, жить по плану Божьему? Много преимуществ. Я назову несколько. Первое преимущество – это то, что человек, который был создан Богом и который теперь живет прямо вот по его плану для его жизни, он живет со смыслом. Это человек, который живет со смыслом. Еще одно преимущество жить по Божьей воле, по Божьему плану состоит в том, что он обновляет наши силы. Он дает нам новые силы. Вам нужны новые силы? Стоит задуматься. А стоит ли жить по Божьему плану? Еще одно преимущество – это то, что Он наполняет наши сердца, наши души, наши жизни своим присутствием, своим миром, своей радостью. Человек, который следует за Богом, живет по Его воле, он наполняет нас своим шаломом, дает какую-то свою радость, которая не зависит от обстоятельств. И есть еще одна вещь. Есть, наверное, много вещей, но я назову еще одну, и о ней как раз мы с вами и поговорим. Когда ты следуешь за Богом, Он делает невозможное реальным. Когда ты следуешь за Богом, Он открывает те двери, которые ты бы никогда не смог открыть. Как это выглядит? Давайте посмотрим, например, из книги Неемии. Мы с вами в прошлый раз начали ее читать. Книгу Неемии, мы прочитали первую главу, если вы не в курсе, я сейчас коротко еще раз повторю. Неемия – еврей, который живет в 5 столетии до нашей эры, в 444 году аж. Вот здесь вот, в Шушане или в Сузах, это один из главных городов Персидской империи, и его идея, помните, Господь дал ему боль о том, что происходит в Иерусалиме, потому что там стены порушены, и там в Иерусалиме никто не живет. 140 лет до этого момента Иерусалим был вообще уничтожен, была Великая война, пришел Вавилон, и от Иерусалима остались руины. 70 лет спустя Вавилон был завоеван персами, и персы отпускают все народы назад, включая евреев. Но мы за 70 лет уже прижились в Персии и не собираемся никуда идти. И поэтому потихонечку несколько маленьких групп евреев возвращаются, восстанавливают храм, но стены они не восстанавливают. Зачем жить в городе, который не защищен? Там никого нету, там полное запустение. И у Неемии такая боль, что он прямо не может жить. И он начинает понимать, что может быть эта боль неспроста. А что? Что может быть через эту боль Господь призывает его что-то сделать. Может быть, он должен играть здесь какую-то абсолютно ключевую роль, но что может сделать малюсенький человек? Даже с такой хорошей профессией, как у Неемии. Он все-таки виночерпий царя, большая должность, он подает напитки царю, он без проблем может отравить царя, царь во всем ему доверяет, своей жизнью, с ним беседует, Неемия явно не только мудрый от природы или от дара Божьего, а также прошел целую долгую подготовительную школу, как разговаривать с царем и так далее. Он большой пурец, кстати. Кого мы еще знаем? Великого еврея, а точнее еврейку, абсолютно из этого же города? Иосиф? Насчет Иосифа не уверен. Эсфирь, Эстер, совершенно верно. Мы же скоро будем праздновать Пурим. Вы знали, что Эстер, одна из тех евреев, которые очень возросли в этой империи, она вышла замуж за царя, причем за предыдущего царя. Неемия разговаривает со следующим царем, но, может быть, все эти разговоры состоятся просто в тех же зданиях, в тех же залах, которые видела царица Эстер. И Неемия начинает понимать, что, может быть, он здесь играет ключевую роль. Но как? Это 1600 километров, то есть пешком или там на ослике, это 3-4 месяца только ехать в одну сторону. Откуда взять полномочия, откуда взять ресурсы, и неужели царь как-то это даст? Что делает Неемия, вы помните? Собирает рюкзачок и... Нет. Он молится. Он плачет. У него такая боль о том, что происходит за 1600... Вы понимаете, что он, может быть, еще даже ни разу не был в Иерусалиме? Это 140 лет тому назад его предков вывели из Иерусалима. Может быть, он никогда там и не был. Явно это уже второе, третье, четвертое поколение людей, которые живут в Персии. Он очень хорошо устроен, но болит у него сердце за вот этот Иерусалим. Господь ему дал такую боль. Но как Господь сможет воспользоваться вот этим маленьким человеком Неемии для построения стен 1600 километров вдали? Как вдруг случается... В тронном зале одна очень сложная ситуация. Мы о ней с вами читаем в Неемии, 2 глава, стихи 1 и 2. «В месяце Нисани, это прошло уже 3-4 месяца, с тех пор, как он начал молиться, кстати, в 20-й год Артаксеркса было перед ним вино, и я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним, но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верная печаль на сердце. Я сильно испугался». Как вам кажется, почему это он сильно испугался? Что-то в этом духе. То есть царь тогда — это не политик сегодня, даже диктатор сегодня. Царь тогда — это что-то между человеком и Богом, особенно во всех вот этих вот других нациях. Царь — это не тот, который может тебя убить, потому что у него есть солдаты, а царь — это тот, который может тебя убить, потому что по праву ты его раб, и твоя жизнь в его руке. Поэтому в присутствии царя ты должен быть просто, восхищен. В присутствии царя. Это не каждому же удосужится быть в присутствии царя, а не имея просто постоянно в присутствии царя, нельзя быть грустным. Как это? Он же в присутствии царя. Он должен быть потрясен, восхищен, он должен быть удивлен, он должен быть в улыбке, он должен, понимаете? А тут он грустный. И потом, что он добавил царю в бокал, если у него грустное лицо? Вы представляете, то, что царь, это же не просто царь там сидит и нечего делать. Наверное, какой-то разговор, что-то происходит, тут какие-то люди, может быть, политику объясняют, следующую войну, или там деньги, или женщин, или что они там объясняют, обсуждают эти цари. И вдруг он замечает то, что вино он пьет, а у человека, который ему налил вино, очень грустное лицо. Ну чем это может закончиться? Вы понимаете? Это очень, очень... опасная ситуация для этого еврея Неемии. Как поступить? И явно же можно было как-то выкрутиться из положения. Но он может, понимаете, он может нивелировать все вот эти вот острые концы. Он может пройти сквозь все вот эти испытания, сказать: ой, царь, посмотри, у тебя пятнышко на платье, ты недостоин быть в таком позоре, мне так жалко и грустно, что вот тебя плохо одели. Обратить внимание на царя, царь бы вместе с ним о себе поплакал, и его там еще бы повысил. Как-то выкрутиться из этого положения. Но вдруг Неемия начинает думать, что ведь последние 3-4 месяца он молится. У него на самом деле такая боль. Его грусть не наигранная, реальная. О Иерусалиме. Даже в присутствии царя. Что если это шанс? Что если это как раз та ситуация, чтобы с царем поговорить? И он решает рискнуть. Смотрите, что мы читаем в 3 стихе. «И сказал царю, да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» Проблема не только в том, что за грусть на лице можно лишиться жизни. Тут еще есть одна проблема, которая усугубляет этот разговор. Небольшое отступление. Вы знали, что вообще-то книга Неемии – это вторая часть этой книги? То, что только в Средневековье две книги, которые вообще-то были одной книгой, были разделены. В еврейском понимании книга Неемии – это всего лишь вторая часть одной книги. Которая, как называется первая часть? Эзра, совершенно верно. Эзра, Неемия – это вообще одна книга, которая была в процессе времени разделена, 2000 лет после ее написания. Так вот, Эзра – это священник, который за 14 лет до того, как Неемия пустился в путь, уже пустился в путь, начал там пытаться тоже обустроить Иерусалим. Но поднялись враги, которые написали письма царю, вот прямо этому же царю. И смотрите, что царь уже лет 10 тому назад постановил. Это Эзра, то есть первая часть книги Неемии, Эзра, Неемии. Эзра, 4 глава, и мы прочитаем стихи 17 по 22. Это ответ царя на донос врагов по поводу попытки отстроить Иерусалим. Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, Писцу и прочим товарищам их, которые живут в Самарии, Шомроне, бывшая столица Северного царства Израиль, к ним мы еще вернемся, и в прочих городах заречных, мир, ну и так далее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною, и от меня дано повеление, и разыскивали, и нашли, что город этот, Иерусалим, издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. И тогда эти приказания, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сий не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям? Это сказал тот же царь о Иерусалиме. Это Эзра 4 глава, 17 по 22. На каком основании тот же царь теперь Неемии скажет, да, конечно, иди, возьми мои деньги, мои ресурсы и делай, что хочешь в Иерусалиме. Если уже есть закон, подписанный царем, какой шанс у Неемии, что царь поменяет свое мнение? У вас когда-нибудь такое было, то, что вы стоите перед абсолютно закрытой дверью, и вы понимаете, она не откроется? Для вас она не откроется. Джоб-центр, квартира, работа, здоровье, много разных тем важных в нашей жизни. И вы знаете, что эта дверь для вас закрыта никакими усилиями. Ее нельзя открыть. Если ты следуешь за Богом, Он делает невозможное реальным. И вдруг, на удивление Неемии, случается что-то необыкновенное. Царь не только заинтересован, он хочет знать абсолютно все подробности, о чем Неемия говорит. Давай, расскажи мне, ну-ка, что ты там задумал? С 4 стиха. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному. Не совсем понятно, он отлучился, попросил несколько дней, подумал. Или он уже 3 месяца думает и молится. И он в сердце своем сказал быстренько молитву, «Господь, пожалуйста, открой его сердце, смотри, что творится, уже чудо происходит». И сказал царю, «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься?» То есть это не на всю жизнь, это проект, у него есть конкретные временные рамки. Царь не хочет терять навсегда человека, который у него в доверии. «И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областям начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Заметьте, что у Неемии есть, кроме боли о вот этом деле, вот этом городе, о его состоянии. Кроме того, что он молился, и как бы ничего не происходило долгое время. У него точный план. Как-то за вот период времени, когда он молился Богу, когда он обдумывал это, он начал задавать вопросы. Ну а допустим, давай помечтаем, но вдруг Господь откроет эту дверь? Вряд ли, но вдруг! Сколько бы продлился этот путь? Ну, 3-4 месяца в одну сторону, 3-4 в другую. Ну и там пару месяцев. Короче, наверное, где-то год минимум. А что мне для этого нужно? Ну, мне нужно запастись полномочиями. То есть меня не пропустят. Мне нужна виза, чтобы проехать через все вот эти провинции Персии. Что мне еще нужно? Ну, мне нужны ресурсы, у меня вообще ничего нету. Где взять камни, где взять деревья, все принадлежит царю. И он приходит к этому царю, рассказывает ему свой план, и случается чудо. Царь говорит, ну хорошо, давай. Причем у царя совершенно своя мотивация, у него свой политический и стратегический план, для чего он это позволяет. Это не важно. Бог, используя ресурсы и царя, и Неемии, и в следующий раз мы познакомимся через раз с другими ресурсами, Бог все это собирает в правильное время через правильного человека, чтобы исполнить свою волю. Если ты следуешь за Господом, Он делает невозможное реальностью. Смотрите, чем все заканчивается. «И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною, и пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма». Послал же со мною царь воинских начальников со всадниками. Пук, он приехал. Все. То есть он проехал без проблем. С ним царь еще на всякий пожарный послал воинов. У него все получилось. Это абсолютно плотно закрытая дверь для Неемии была открыта. Не тут же, но была. В свое время, в правильное время. Почему? Он молился, он исполнял Божью волю. Что ты говоришь, Люда? Да. Он, как помните, Неемии не хватало вообще в его жизни. Он был бедный, жалкий, несчастный. Он был шлемазл. Он попытался открыть бизнес, ничего не получилось, еще один не получилось. Его как-то не склеивается, поэтому он подумал, ну хорошо, пойду в монастырь. Оно? Нет. Ровно противоположность. Он достиг высот, недостигаемых для обычного смертного. Он постоянно служит царю. Он общается с царем, самым великим человеком на земле того времени. Постоянно. Он, представляете себе, где он живет, явно не в сарае. И одежда у него явно вся в золоте. Потому что весь царь в золоте. Персы вообще очень любили золото. То есть жизнь Неемии была абсолютно обеспечена на поколения вперед. И вдруг он понимает то, что это все был план Божий. Это не потому, что он такой замечательный и умный, что он достиг этих высот, а Господь его поставил на это место для определенного дела. Кто также однажды подумал в тех же комнатах, в тех же залах? Эстер, не на это ли время Господь дал мне стать царицей? Вместо того, чтобы держаться за вот эти богатства, то, что вот сейчас мне так хорошо, Господь, ну отстань, пожалуйста, ну чуть-чуть, приди еще через 10 лет, ну дай мне вот просто насладиться, чуть-чуть пожить вот просто ради золота, ради всего этого. Я же этого хотел всегда. Отстань, Господь. Вместо этого он говорит, Господь, ну хорошо, только я не знаю, как все это будет работать. Дверь к царю абсолютно закрыта. И вдруг Господь ее открывает. В заключении. Несколько уроков, которые нам стоит выудить из этой интересной истории. Первое, я хочу просто повторить. Если ты следуешь за Господом, если ты живешь по Божьему плану, то, что невозможно, Он делает реальностью. Несколько уроков. Первое – это послушание. Это подчинение своей воле Божьей воле. Это когда я говорю: Господь, ну хорошо, у меня были планы, вот у Неемии были какие-то планы, были какие-то мечты, я это все ставлю на паузу в лучшем случае. Я хочу, чтобы твоя... А что ты хочешь? Вот я хочу этого, другие люди хотят от меня вот этого. А что ты хочешь? Мне предлагают работу. А что ты хочешь? Господь, мне нужна квартира. А что ты хочешь? Где квартира, которую ты хочешь, чтобы я в ней жил? И если вы думаете, что менять свою жизнь, подчинять свою жизнь Богу нужно только или можно только, стоит только в молодом возрасте, то вспомните, когда Господь призвал Авраама. Когда Господь призвал Моисея, сколько им было лет с Аароном? 81 и 83, да? Или 80-83, что-то. Да. Молодые ребята. Господь призывает человека в любом возрасте. Если вы сейчас меня слышите, то еще не поздно подчинить свою жизнь Богу. Жить по воле Его. Второе – это терпение. Вы знаете, что Бог не всегда отвечает мгновенно, но всегда отвечает вовремя. С тех пор, как Бог дал вот эту боль Неемии в сердце, свою частичку своей боли о Иерусалиме, что Неемия начал делать? Молиться, поститься, плакать, спрашивать: Господь, что это, почему я не могу спать, есть? Прямо эта боль такая большая в моем сердце, что мне с ней делать? И что? Что ему сказал Господь? Тишина. Ничего он ему не сказал. Он постится, молится, и что-то происходит? Ничего не происходит. Может быть, сердце боль увеличивается, может быть, он, или наоборот, иногда он о ней забывает, но вроде нет, он даже грустен в присутствии царя. И вдруг приходит правильный момент. Но это длилось, вот в его случае, 3-4 месяца. Иногда это пару недель. Иногда это несколько лет, да. Но Господь отвечает вовремя. Небольшой, кстати, может быть, небольшой пример. То, как мы приехали в Мюнхен, наша семья, однажды мы поняли, что Господь хочет, чтобы мы поехали в Мюнхен. Мы написали кюндигунг. Это то, что большинство из вас еще, наверное, не знает, что это такое. Знаете уже? Отказались от нашей квартиры за 600 километров отсюда, в Мюнхен-Гладбахе. Приехали в Мюнхен, и ситуация наша была такова, что у нас был только месяц, чтобы здесь найти квартиру. Если мы ее не находим, мы уезжаем из Мюнхена. Это была наша ситуация. Ну хорошо, мы сказали: Господь, если мы тебя правильно услышали, и ты нас сюда привел, то наша проблема твоя проблема. Ты в этом заинтересован. Открой закрытые двери. И мы ходим по этим квартирам, ну-ка вот как многие из вас, и с каждой квартирой надежды становится все меньше. И там столько людей, и они все зарабатывают больше, и выглядят лучше, и детей у них меньше. В общем, нельзя никак сравнить с нами для этих владельцев квартир. То есть они все фавориты, мы вообще не поймем, что там делаем. И месяц начинает заканчиваться. Мы ездим по Мюнхену, знакомимся с этим городом. Нам вот как-то мы выбрали какой-то район, и начали молиться конкретно, чтобы: Господь, мы хотим вот в этом районе жить. Почему там, не знаю, но вот в этом районе. И со временем у Виты была такая идея: давай напишем 7, ну или сколько-то пунктов, о чем мы вообще ожидаем от квартиры, все равно ничего не получаем. А какую квартиру нам вообще нужна? Что минимальные критерии? Ну и мы написали, что нам необходима 4-комнатная квартира, тут и дети, и нужен офис и так далее. Но за цену 3-комнатной иначе не потянем. Она также должна быть недалеко за городом, а в самом городе где-то на метро. Она должна быть рядом с садиком, с школой, с площадкой, с парком, мы начали уже мечтать, с продуктовым магазином. Короче, размечтались, а месяц все заканчивается. Вот остался один день до конца этого месяца, и мы решили, что до сих пор все наши поиски были неудачны, поэтому просто тупо дальше искать нет никакого смысла, давай просто будем молиться и поститься. Прямо как Неемия. Мы с Витой весь день молимся, постимся, вопрошаем Господа. И знаете, что случилось? Ничего. На следующий день, конец месяца, и мы понимаем, что, нету квартиры. И, вероятно, надо будет уезжать из Мюнхена. И вдруг, вот как только мы это подумали, маловеры. Вдруг появляется новый телефон в интернете. Мы все эти телефоны уже знаем наизусть, все эти картинки, все этих людей, хер такой-то, фрау такая-то. И вдруг новый телефон, которого мы еще не знаем. «Уа, я звоню», он говорит, «А откуда у вас мой телефон? Он должен появиться только через пару дней». Я говорю, «Не знаю, вот тут есть». Вроде четырехкомнатная квартира, вроде за центр комнаты, прямо в том районе. Он говорит, «Ну приезжайте через пару дней». Я говорю, «А можно сейчас? Вот у нас просто время есть». «Ну приезжайте сейчас». Слушайте, мы, это конец месяца, это вот последний день вот этого месяца. Мы приезжаем в тот район, о котором мы молились. Мы приезжаем, квартира по нашему списку. Мы забыли написать балкон, там его и нету. Если бы мы знали, что так сработает, мы бы его продлили. Четырехкомнатная, за центр комнаты, на метро, рядом школа, садик, парк, продуктовые магазины. Вот все по нашему списку. Мы абсолютно единственные люди в этой квартире. Он на нас смотрит, даже не смотрит на бумаги, сколько мы зарабатываем. Он говорит, вы знаете, вот прямо такую семью, как вы, я искал. Вы хотите, я вам ее даю. И мы просто пожали руки. И через неделю он пригласил, чтобы мы подписали контракт. Последний день месяца. Это, знаете, последняя секунда, последняя минута, последнего часа. Но вовремя! Вовремя! И мы очень благодарны этому хозяину. Но вы знаете, больше всего мы благодарны Богу. Прямо как, смотрите, как Неемия говорит то, что «И дал мне царь так, как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Это мне не царь дал. Или царь мне дал свои ресурсы, чтобы я исполнил мою мечту, которую мне положил Бог. Потому что за этим, за всем стоит великий Творец Вселенной, Бог Авраама, Ицхака и Якова. И если я служу Ему, то закрытые двери Он открывает. То, что невозможно, Он делает реальностью. Вы знаете, мне это напоминает одну фразу другого еврея, который жил 500 лет спустя, который ходил по Иерусалиму, который отстроил Неемия, и однажды сказал такую вещь. «Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, и все это приложится вам». Дорогая община Эц Хаим, я хочу вас пригласить об этом задуматься, когда вы сегодня пойдете домой, когда вы завтра встанете, когда начнется следующая неделя, когда вы побежите по вашим планам. Какую роль Божий план и Божья воля играет в вашей ежедневной жизни? Господь, может быть, призывает вас просто сейчас быть верным Ему в малом. Потому что только если мы верны в малом, Он призовет нас на великое. Может быть, Господь призывает вас вести здесь наше общение какое-то служение. Может быть, вы уже ведете. Вам нужно молиться, вам нужен план, как у Неемии, который соответствует Божьей воле. Но даже в мелочах или в больших вещах, когда мы ищем квартиру, или в мелочах, когда мы, я не знаю, режем салат дома, и у нас какие-то мысли, мы можем обращаться к тому, кто нас сотворил, кто заплатил за нас великую цену, кто знает нас по имени, у кого добрый план для нашей жизни. Вы хотите, чтобы его воля случилась в вашей жизни? Вспомните Неемию. Если ты следуешь Божьей воле, то невозможное Он делает реальным.